Молитва Хамса Гухьян. Песня 6, глава 4, текст 44. О, Праджапати Дакша, ты подвергал себя суровой аскезе ради того, чтобы обитатели этого мира множились и благоденствовали. Также я хочу, чтобы каждый в этом мире был счастлив. Я очень доволен тобой, ибо я желаю всем блага, а ты стараешься исполнить мое желание. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый раз, когда материальный космос разрушается, все его обитатели находят прибежище в теле Каранадакашая Вишну. Чтобы после того, как мир будет сотворен вновь, выйти, воплотившись в различных материальных телах, возобновить свою деятельность. Почему же мир устроен так, что живые существа вынуждены томиться под властью материальной природы, претерпевая тройственные страдания? Господь говорит дальше, ты хочешь блага всем существам, и я желаю им того же. Каждый, кто пришел в материальный мир, подлежит исправлению. Все обитатели этого мира некогда отвергли служение Богу, поэтому они обречены на вечное рабство Нитья-Батта, вечное пребывание в круговороте рождения и смерти. У них, конечно, есть возможность обрести освобождение, но они не хотят ее воспользоваться. Они предпочитают наслаждаться жизнью в материальном мире и в наказание за это вынуждены снова и снова рождаться и умирать. Таков закон природы. Господь говорит Бхагавад-гите «Девихе шагуна мои, мама моя дуратья, ам эвае пропадианте, моя матам тарантите». Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, очень и очень трудно. Но те, кто предался мне, с легкостью выходят из-под ее влияния. Там же в Гите Господь поясняет «Мамай вам шо джива луке джива бута санатана, манаша штани индрияни пракрити стани каршати». Живые существа, обитатели материального мира, это мои вечные частицы. Подвластные материи отчаянно борются с шестью чувствами, к числу которых относится и ум. Только из-за своей склонности к бунтарству обусловленные души вынуждены вести непрерывную борьбу за выживание. Эта борьба не прекратится до тех пор, пока они не покорятся Кришне. Движение сознания Кришны – это не очередная мода. Оно имеет глубокие исторические корни и открывает перед всеми обусловленными душами истинный путь к благоденствию, давая каждому возможность возвыситься до сознания Кришны. Пока мы не обретем сознание Кришны, будем вечно скитаться в материальном мире, то поднимаясь на высшие планеты, то опускаясь на низшие. Об этом сказано в читании Чаритамрити «Кабху сварги уттая кабху нараки лубхая». Обусловленные души то погружаются в невежество, то до какой-то степени избавляются от него. К этому сводится вся их жизнь. Заботясь о благе обусловленных душ, Раджапати Дакша хотел стать их отцом, чтобы дать им жизнь и вместе с ней возможность получить освобождение. Истинное освобождение обретает тот, кто вручил себя Кришне. Если отец начинает детей для того, чтобы научить их, как предаться Кришне, он исполняет свое предназначение. Точно так же духовный учитель оправдывает свое звание только тогда, когда обучает падшие души науке сознания Кришны. Если мы дадим обусловленным душам возможность обрести сознание Кришны, Верховный Господь будет очень доволен нами, Приттохам, и одобрит все наши действия. Все участники движения сознания Кришны, по примеру, ачарьев прошлого, должны заботиться о благе обусловленных душ, побуждая их развивать в себе сознание Кришны и создавая им для этого все условия. Такова истинная благотворительность. И посвятив себя этой деятельности, проповедник или любой, кто стремится распространять сознание Кришны, непременно заслужит признание Верховной Личности Бога. Сам Господь обещает это «Яйдам парамам гуям мад пактиш абхитасяти бхакти май парам критва мам эвашьятя самшая начатасман манушьешу карчитми прия криттама бхавита начамятасмат аньяк прия таробхуви». Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно придет к чистому преданному служению и в конце концов вернется ко мне. В этом мире для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он. Так, из этого стиха можно увидеть, можно понять, что обитатели материального мира, они страдают. Их жизнь протекает в страданиях. Иначе бы Кришна не говорил, Господь не говорил Дакше об этом, что я хочу им блага. это означает, что они не имеют счастья. Их жизнь неполноценна. То есть их духовные возможности, потенции не проявляются в материи. Поэтому живое существо не чувствует себя полноценным в этой жизни. Знает так много желаний невыполненных, так много стремлений, так много неизвестности вокруг. Он не может удовлетворить свои внутренние потребности. Никогда здесь. Нитья батха. Никогда. Нитья. Батха обусловленный, скованный, связанный. Жизнь — это сад Читананда. По описанию мы знаем, сад Читананда — это проявление вечности сна и блаженства. Это жизнь. Так описывается живое существо. Но в материальном теле эти качества проявляются в очень незначительной степени. Не проявляются полностью. Сат, чит, ананда – очень незначительная доля существования, знания, немного какого-то счастья. И в основном живое существо просто борется за проявление этого счастья. Бхагавад-гита Кришна говорит об этом. Они обусловлены, они борются со своими чувствами и умом. Шесть врагов у них есть. Это и есть существование в этом мире. Все, что им придется делать. Поскольку чувства хотят наслаждаться, ум хочет наслаждаться, они вместе работают. Чувство — это тело. Органы тела. И тело хочет наслаждаться. Органы тела. И ум первый помощник в этом. Вот они враги. Вот с кем приходится бороться. Почему же приходится бороться за наслаждение? Потому что нас окружают страдания. Здесь в этом мире так устроено, что наслаждение и счастье нужно искать. Его нет. Есть только поиск. И эта борьба называется. Что бы живое существо ни получило, оно не получает счастья. Но оно, конечно, думает, это ум ее. Думает, что там есть счастье. Поэтому он борется. Потом он принимает, затем тут же отвергает эту концепцию. Снова принимает, тут же отвергает. Он раздирает противоречия. Кому верить и чему верить? Так много вокруг обещаний, счастья. Я уже принял 1000 концепций разных. И ни в одном случае я не был счастлив. И ум приводит к такому пониманию вещей. Никому не верь, он становится демоном. Просто бери все, что тебе нужно. Любыми способами. Не верь ничему. Не верь, реинкарнация или что-то еще. Один раз живем. Это я ясно вижу и понимаю. Все остальное неизвестно. Если ты раз живешь, бери все, что можно. Зачем тебе угрызения совести какие-то? Карма и прочее. Если можешь своровать, своруй, лишь бы никто не видел. Можешь занять, не отдать, сделай так. Заработай любыми средствами. Стань счастлив теперь. Отвергай все остальные обещания, концепции. Сам действуй. И это борьба, очень суровая борьба. Я проповедовал своему другу. Мы дружили на работе. Я работал и пришел в сознание Кришны, в пожарной охране. Я там стал проповедовать, потому что сразу заинтересовались сверстники, с которыми я общался более близко. Все заинтересовались, увидев на шее какие-то странные бусы, и что у меня правая рука постоянно в кармане, и я что-то повторяю, иногда бормочу. Так или иначе, шило мешки не утаишь. И все пришло к тому, что каждый дежурство там проповедовал просто постоянно. Это был такой тренаж мой, школа. Потому что я убеждал людей. Удавалось. И они как-то соглашались почему-то. Они почему-то были чем-то благочестивы, эти люди. Простые, но простые люди. Демонов не встречал ни разу там. Но уже на следующие сутки дежурства они снова приходили с своими концепциями. И это стало уже как игра, как соревнование. Они думали, какие аргументы найти против, а я думал, какие аргументы за, и мы постоянно думали об этом, и на дежурстве мы в любое свободное время встречались и обсуждали, эти дискуссии были. Даже начальство стало уже вникать в это все. Там, конечно, тревога началась, но так или иначе, мы хотим привести пример. Один особенно был чувствительный к этому проповеди. Он тоже уже руку в кармане держал, что-то бормотал. От мяса отказался там. Но он был очень слаб сам по себе. Он мог неделю повторять мантру, и такой становился гордый, знаете, такой над всеми. Сразу менялся. Сразу чувствовал преимущество, превосходство. Своей чистоты, как бы, силу чувствовал. И потом приходил сникший, как смиренный, как трава. И говорил, что я нарушил принципы, там, гости приехали, красную рыбу привезли из Дальнего Востока. И так далее. Мы там ели и пили, и, в общем, все напрасно. И я его снова вдохновлял начинать. Обсуждая с ним философию и прочее. И он оценил, он прочитал все книги. Читал их просто запоем, залпом прочитывал. Но эти чувства, они у него остались такими сильными очень. Он тяжело было бороться с ними. Он больше времени посвящал борьбе с чувствами, чем мыслями о Кришне. Поэтому он был слаб. Иногда мы тоже попадаем в такую проблему. Что в этой борьбе мы забываем, ради чего мы боремся. Как в одном месте была война, мусульмане. При этом приезжали туда проповедовать. И там нельзя было говорить о Кришне, они бы убили. Там война, обычное дело. Несколько поколений уже выросло в условиях войны. Они стреляют непонятно с каких времен еще. Враждуют там какие-то люди. И при этом проповедовали, они просто пели киртаны, и потом молчали, сидели, смотрели на всех. Ничего не говорили. Книг не было, просад только был. Просад готовился, пока готовился просад, пели киртан. Люди собирались, смотрели подозрительно. Потом, когда они умолкали, они спрашивали, что это вы поете? Мантру. И ничего не объясняют. И снова начинают петь киртан. Еще проходит час, они не уходят эти люди. Это что вы поете? Мантру? А что такое там мантра ваша? Это что, именно Бога? Да? И ничего не говорят больше. Но когда их накормили просадом, они становятся друзьями обычно. Просад очень хорошо принимают в этих местах. С удовольствием, угощение. Ценят это. Они немного отошли от этих своих представлений, концепций фанатичных. И разговорились. И при этом спросили, у вас тут война, а почему вы воюете? Я говорю, мы уже не помним, с чего все началось. Было давно. Какой-то там наш дед кого-то зарезал там, или прадед. И так все началось. И вендетта, я не знаю, там у них свои принципы есть. Око, зуб за зуб и месть, и они продолжают. И дети выросли в условиях войны. А они даже не знают, что такое мир вообще. По их представлениям, вот это жизнь. Нужно стрелять, убивать, защищаться, мстить. И так вот эта борьба называется. И когда они включаются в эту борьбу, они уже забывают даже ради чего. Почему так нужно? Почему? Почему жизнь так устроена? Они даже не спрашивают об этом. Почему сейчас, чтобы жить, нужно так много заниматься такими трудными вещами? Обусловленность такая очень сложная. Никто не спрашивает. Говорит, просто надо бороться. Борись. Надо бороться. Я помню, как в детстве анекдот мне рассказали про обезьяну и человека. Это о человеческой глупости анекдот. Эксперимент был с обезьяной. Есть у обезьяны разум. И вот на дереве висят бананы и обезьяну. Обезьяна, это эксперимент, должна достать бананы. Но высоко нельзя достать, допрыгнуть, залезть. Такой эксперимент. Что обезьяна будет делать? Обезьяна прыгает, не может достать бананы. Садится, думает. Подумала, нашла палку. Взяла палку, сбила и съела. Трясла это дерево, что-то еще, ничего не получалось. Ну вот палка помогла. Эксперимент с человеком. Вот там бананы висят. Ну что он будет делать? Залезть не может, трясти, не падают. Садится, думает. Думает. Что тут думает? Трясти надо. Надо трясти. Такой анекдот о человеческой глупости. Итак, люди включаются в борьбу. И так этот человек тоже, он включился в эту борьбу с своими чувствами. Иногда он побеждал чувства, иногда чувства его. И затем он стал приводить людей ко мне, чтобы я им проповедовал. Но я замечал, какие-то странные люди. Им неинтересно со мной сознание Кришны, но приходят, слушают. Но им неинтересно. Я очень удивился, как же так, почему они приходят. Оказывается, он им проповедовал так. Я вам покажу одного человека. Он говорил нам о философии, о принципах. А потом добавлял, что на самом деле, вот если человек может вот, жить вот с этим, вот так, он добивается цели. То есть я сам это пробовал, говорит. То есть вот он сможет понять Бога. Гарантированно. Но вообще, говорит, это невозможно ни для кого. То есть я пробовал, я знаю, невозможно это сделать. Можете даже не пытаться, я уже проверил. Но я могу показать человека, который до сих пор это еще делает. И вот они приходили с таким сознанием ко мне, что, как на диковинку. Я что-то говорил, но это не так важно было. Это подобно, как в Тюмени была телепередача. И кто-то договорился, у кого-то там был знакомый, покровитель всего этого. И с его благословения должна была передача с участием сознания Кришны, и меня пригласили. Сам же ведущий, однако, никакого интереса не имел к сознанию Кришны, к философии. Он какие-то там шоу молодежные устраивать умеет, шутки всевозможные, не знаю, там такой человек он. Но он далеко не философ, и далек от духовной жизни, и он попал в трудное положение вообще со мной. Когда я пришел, он вообще не ожидал такого. Как вообще развлечь публику, я... Ну, представьте, с таким человеком, как я. И я стал понимать, что у него проблема возникла. Он не знает, о чем мне спрашивать. Может быть, вы сами что-то расскажете, просто в эфир скажете что-нибудь, что хотите, и потом продолжим. И как-то он пытается выйти из положения. Я говорю, ничего сложного, знаете, просто вот я вам сейчас скажу, что у нас, какой у нас образ жизни, вы можете поговорить об этом. Мы не едим мясо, рыбу, яйца, например. Вообще. Вообще, я говорю, да-да, вот послушайте дальше. Вообще это не едим мы. Интоксикации никаких не принимаем, даже человек говорит, да что вы? Он не мог даже дальше слушать. Я говорю, да-да, ну послушайте, там еще есть принципы. Вот интоксикации не принимаем, мясо не едим, и в азартные игры не играем. Да. И незаконным сексом не занимаемся. И он сразу стал реагировать, у него появились эмоции, понимание, как передачу вести, и он уже, так сказать, обрел какое-то понимание. Я сказал, вот об этом можете поговорить. Ну, мы там повторяем мантру еще, мы медитируем, занимаемся медитацией. Все, я понял, включайте радиокамеры. И знаете, что он сказал? Он сказал, сейчас я вам покажу кое-что. Сейчас я вам покажу человека, который здесь, в студии сейчас, сидит, рядом со мной. Пока не показывайте его. Он интригует телезрителей. Который... Вот уже 15 лет. И все слушают, что он-то 15 лет. Не ест мясо, рыбу, яйца. Не принимает никаких интоксикаций. Не играет в азартные игры. И никакого секса. И тут меня показывают крупным планом. Он передает микрофон мне и спрашивает, правда? Я говорю, правда. Он говорит, харибол. У меня, говорит, больше нечего добавить. Вот мой друг был в такой категории тоже. Он думал, невероятно, это просто невероятно. Но он пока и все это еще делает. И люди приходили посмотреть. Таких же находил людей, как он сам, которые могли удивляться этому. И, но он читал, он поверил в Бога искренне, действительно. Ну, поскольку знания у Прабхупады только. Однажды он прочитал залпом книгу «Учение Шри Чайтаньи». Залпом. Говорит, от начала до конца сразу прочитал эту книгу. Я, говорит, не все понял, конечно, там сразу, там, терминология и прочее. Но, говорит, что это такое? У меня появилось какое-то чувство экстатическое. Я, говорит, такого никогда не испытывал. Он стал выяснять это очищение. Даже если ты не понимаешь, что написано, ты очищаешься, поскольку ты совершаешь преданное служение, уделяешь этому внимание. А думать о Боге, естественно, смотри, как естественно. Экстатичное чувство пришло к тебе само. Это так естественно. Ты просто забыл об этой борьбе, пока читал книгу. Вот и все. И также выступит включено в борьбу. И пока оно включено в борьбу, нет возможности понять Бога. Трудно, это трудно, имеется в виду. Девихи Эшагуна, моя дуратия, трудно, очень трудно ее преодолеть. Поэтому Нитья-Бадха, обусловленный, он будет бороться. Он другой жизни не знает. Мира не найдет внутри себя. И затем мы расстались, я уехал на Урал, прошло 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, и я вернулся в Петербург. Как-то я вернулся в Петербург. Этот храм был большой, там было много деятельности, конечно. Я был очень погружен в эти дела. Я однажды шел по улице быстрым шагом, я спешил, и лоб в лоб столкнулся с этим другом. Через 7-8 лет, что-то такое. Или около даже 10 уже. Да. Он шел с папиросой. Он очень изменился, очень постарел за это время. Куртка была грязная, аж блестела в грязи. То есть он как-то опустился и увидел за это время. И узнав меня, он лице изменился и папиросу спрятал за спину. И дым держал во рту. Боясь проявить это, знаете, вот, выдать себя. Но он же не может так. И дым пошел у него из носа все равно. Папирос он бросил назад. Я сделал, что ничего не замечая, обнял его автоматически. Поскольку я знал его и... По реакции я понял, он преданный. До сих пор преданный. Это все в нем осталось. У него эта совесть так и осталась, обостренная. А в всяком случае, присутствие преданных он все вспоминает тут же. И поскольку я так реагировал, тепло, он сразу сказал, ты куда идешь? Я говорю, ну, туда, я с тобой. И мы пошли. 2 часа где-то мы ходили по городу. Ну, как дела? Как твоя жизнь? Он меня домой приглашал раньше, и с женой познакомил, и как бы и жене тоже проповедовал, отцу проповедовал, отец стал писать стихи о Кришне, и жена тоже повторяла мантру, и что-то там происходило. Я говорю, как дела, как семья, как? Развелся женой. Очень злобно говорит так, когда вспоминает все это. С отцом, говорит, уже 5 лет не встречаюсь, враги. Тещу вообще хотел убить. Такие обстоятельства. Но я понимал причины, почему. Я ожидал, что так с ним произойдет, должно быть. Но я, конечно, не говорил ему об этом. Я говорю, ну и как твоя жизнь вообще, что ты планируешь, что будешь делать? Не хочешь снова заняться духовной жизнью? Ты вот видишь жизнь, ее лицо. Ты думаешь, будет лучше где-то? Ты должен сам измениться. Жизнь не изменится, пока ты не изменишься. Ну, я привык вот так наставлять, знаете, по старой привычке вот. Нормально было в той, как по-дружески. Он говорит, знаешь, я не знаю, вот хорошо или плохо, что я встретил тебя тогда. Я думаю так вот часто. Ведь сейчас у меня, знаешь, столько возможностей есть. Деньги добыть и все остальное. Ну, разными способами. Друзья есть, которые помогут мне в этом. Но я не могу это делать, понимаешь? Я помню карма. То есть, я не знаю, что ты мне дал, хорошо или плохо, что ты мне дал. Вот я не могу жить нормальной человеческой жизнью теперь. Не могу я стать преступником, вот не получается у меня. У меня совесть какая-то, у меня какие-то угрызения. То, что ты мне дал, вот мне это угрызение грызет всю жизнь теперь. И он так иногда и раньше меня укалывал, что твоя философия и прочее, прочее мешает жить. И мне это придавало силы проповедовать ему, доказывать, что это разум. И тут я снова сказал ему об этом, что Кришна тебе разум дает, разум тебе дал. Чтоб ты животным не стал, понимаешь? Я ему сказал. По старой дружбе ему сказал об этом. И ты не стал животным, в отличие от этих людей. И ты об этом жалеешь? То есть так мы с ним стали разговаривать. А ты скажи, ты сколько-то уже давно мантру повторяешь, ты, у тебя все в порядке? Я говорю, ну, стараюсь. И что ты чувствуешь? Стал интересоваться. Ты действительно осознаешь Кришну сейчас? Стали об этом с ним говорить. Проговорили 2 часа, он пришел в храм, стал заниматься служением в храме. Стал что там делать, просто приходить, делать что-то, помогать. Очень мрачный был, темного цвета такой стал. И я видел, день это дня. Он стал светлеть, 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 светлеть. Я всегда позволял ему приходить, когда он хочет, говорить, сколько хочет. Вычал его просадом и так далее, поддерживал. Я видел на глазах, как сознание Кришны помогает людям. Но мы говорим о том, что живое существо борется и нуждается в благе, в милости. Называется невежество, беспомощное состояние, каждый. Каждый перед смертью беспомощен, перед старостью, перед болезнями, перед своей собственной кармой. Мы не знаем, что будет завтра с нами. Абсолютная беспомощность. Поэтому Кришна говорит, я хочу им блага, и ты, Дакша, тоже хочешь блага им. Поэтому ты выполнял мою волю сейчас. Я очень доволен тобой, поэтому я явился перед тобой. ты выполнял мою волю, хочешь выполнять мою волю. Несмотря на то, что у Дакши есть материальные желания, но они, тем не менее, совпадают с волей Кришны. Кришна тоже хочет, чтобы живое существо благоденствовало в этом мире. Но он же отец. Это естественно для него. Нет никакой причины. На самом деле он выше закона, правил каких-то и благочестия. Он сам по себе выше. Если живое существо нарушает закон, но он-то выше закона, он не теряет своих чувств к живому существу, и он все равно желает блага. И он ожидает этого, что живое существо обратится к нему. Но сам не напомнит ему об этом, сам лично, потому что живое существо лично от Бога отказалось. Поэтому если кто-то это делает вместо него, он чувствует огромную благодарность этому человеку. Прабхупада цитирует Бхагавад-гиту. Тот, кто эту тайну открывает моим преданным, это мой лучший слуга. И лучшего никого не будет, Кришна говорит. Сам он не может навязываться. Бог. Но если кто-то это делает, конечно, он совершает несколько беспокойств, приносит беспокойство человеку, людям, поскольку они обусловлены и не хотят, может быть, ничего слушать о Боге. Но он берет на себя эти беспокойства, он проповедует. Если вы проповедуете, ждите беспокойств. Спокойной жизни больше не будет. Беспокойства придут от тех, кому вы проповедуете. И от тех, кто связан с кем вы проповедуете особенно. Много беспокойств. И если человек добровольно принимает на себя эти аскезы, эти беспокойства ради блага других людей, Кришна говорит, я очень доволен таким человеком. Поэтому доволен Дакши. И в материальном мире благость и невежество, они практически не отличаются друг от друга. Можно сказать, человек в невежестве. А это человек в благости. Но посмотрите внимательно. Тот, кто в невежестве, может совершать что-то хорошее и подниматься. А тот, кто в благости, может использовать это для чувства наслаждения и спускаться в это время. Так как же определить тогда, кто в благости, а кто в невежестве? Именно по направлению, куда человек двигается. Если человек начинает служить Кришне, хотя он в невежестве, мы говорим, он не в невежестве, он в сознании Кришны, этот человек. Он трансцендентен. Хотя он еще не освобожден от гун, но он двигается в эту сторону. Поэтому его существование принимается как за благо. А если он даже выше, как Прабхупада сказал, если он даже Брахман, все качества владеет Брахмана, но не преданный, никаких ценностей. По направлению, куда двигается человек. Если он никуда не двигается, как его определить? Он двигается куда-то. Либо он пытается удержаться на этом уровне, привязался к чему-то, либо он вниз катится, этот человек, либо он вверх идет. И поэтому, по этим усилиям, по вот этому направлению мы определяем, что есть благость, а что есть невежество, что есть добро, а что есть зло. По этому направлению. Поэтому каждый может быть в благости по этому определению, выбрав правильное направление жизни. Это все. Уровень не имеет значения здесь. Прабхупада говорит, вы заняты преданным служением, вы уже освобождены. Вы и не заметите, как это произойдет. Это уже факт, что вы уже выше освобождения. Что преданное служение выше всякого освобождения. Вы заняты преданным служением, вы уже освобождены. Можете не беспокоиться об этом. Прабхупада так видел. Тот, кто начинает этот путь, думает, о, должно быть долго. Я вот лекции слышал, нужно 10 лет мантру повторять, прежде чем чего-то достичь. Но тот, кто свои 10 лет повторил, подумал, одно мгновение пролетело. Одно мгновение. И он думает, 10 лет это немного, нужно еще 20 лет мне повторять. Он сам так считает, нормально. 20-30 лет мне еще нужно повторять мантру. В этом мире, здесь. Постараться изо всех сил. Использовать это время. А начинающий думает, о, целый год, целый день, 16 кругов. Или 2 года, или 3 года, 10 лет. Одному преданному я так сказал. Однажды я сказал так. Он все пытался понять, когда же он будет, достигнет какого-то совершенства. Матхьяма он хотел стать, Матхьяма. Он каждый день подходил ко мне и интересовался. Но всегда, когда я приезжал, он всегда подходил и спрашивал. Матхьяма, все признаки у себя начал перечислять. И снова спрашивать меня, он уже на Матхьяме или нет. Он думал, что через месяц, через два он уже может стать Матхьямой. Ну, может, через полгода. Ну, хорошо, через год максимум. Ну, дальше нельзя уже. Тогда я ему решил открыть правду и сказал. Минимум 15 лет. Он наш энтузиазм потерял, когда услышал это. Но, конечно, он продолжал уже с более серьезным настроением. И недавно я с ним общался, он говорит, ну вот уже 8 лет прошло. Я, говорит, считаю, уже 8 лет прошло, мне сказали 15 лет. Он стал терпеливым, смотрите, он может терпеть 15 лет, нормально. Срок 15 лет. Высшая эта мера. Ну разве это много? Мать мне сказала в детстве, мы говорим о возрасте, о времени. Она говорит, да разве это много? Мне, говорит, около 40 лет. Разве ты думаешь, это много? Думаешь, много это я живу? А ты не спроси у бабушки, долго она живет или нет? Я говорю, бабушка, скажи, ты долго живешь? Она, я? Я как будто, говорит, вчера только родилась. Жизнь ушла, и нет, ничего не долго. Говорит, очень короткая жизнь человека. И человек знает, когда он проживает жизнь, знает об этом. Что жизнь короткая? И тогда он думает, ну что мне стоило эту жизнь прожить в сознании Кришны просто? Такая короткая жизнь. Все равно ничего не получил от нее хорошего. Ну что мне стоило одну эту короткую жизнь пролить в сознание Кришны? Вот она. Реальность открывается когда. Но уже поздно. Майя обманывает. Поэтому люди нуждаются в этом знании. Время и пространство их обуславливает. О, это нужно всю жизнь посвятить, это трудно. Ну а куда еще время использовать? Что тут еще делать в этом мире? Что, лечиться только ходить всю жизнь? Искать пищу, лечиться и все, и больше ничего. Вы знаете историю о четвертом молхве? Нет, не слышали? Это созвучно с этим стихом. Был четвертый волхв. Волхвы – это те люди, которые они вычислили по знакам зодиака и по писаниям, что Мессия приходит в это время уже. Все совпадало, появилась звезда на небе. Это был уже знак. И они собрали караваны и пошли. Суть в том, что Мессия, он изменит весь мир, было написано. Он освободит всех людей от страданий. Это будет как царь над всем миром. Он будет судить и так далее. Вскрывать эти недостатки, устанавливать истину. Он будет иметь такие полномочия, Мессия. И волхвы, они набрали своих богатств, караван. Мессия это все для него. Он же будет занят, видимо, большой программой проповеднической. Дары должны были принести. Подношение даров. Для многих это было как бы суть их жизни. Предложить свое богатство для Мессии, все, это то же самое, как непосредственно быть в Мессии так же. Человек честно работал, зарабатывал, и все, это дает Мессии, это то же самое, что он совершает Мессию. И они вышли. И был четвертый волхв, который не успел увидеть. Не был там. История о нем. Что с ним произошло? Он увидел звезду, он уже услышал, что караваны пошли. Он сказал отцу, отец, я выйду завтра же, немедленно выхожу. По всем признакам является Мессия. Мне нужно попасть туда и увидеть его рождение и предложить дары. Сын мой, это очень рискованно. Путь не близкий. Нужно идти через пустыню. И потом, астрологические факторы. Если даже немного вы ошибаетесь, на 10-15 лет легко ошибиться. Почему так уверен, что именно сейчас нужно выходить тебе? Риск большой. Нет, отец. Я чувствую. Посмотри, есть признаки. Звезда появилась. Все мои друзья уже ушли. Я тоже пойду, иначе... Моя жизнь зря, понимаешь? Зачем же я живу? И сказал, ну что ж. Дал ему слугу, и слуге сказал, когда ты вернешься с ним обратно, и он будет жив, ты получишь свободу. Так он привязал слугу насмерть. К тому, чтобы вернуть хозяина живым, как можно скорее. Получишь свободу. И этот богатый сын, он продал все свое имущество, все то, что отец выделил ему. Все эти богатства в 3 драгоценных камня обратил. Это был большой такой кристалл один, другой был рубин крупный. И самая дорогая была крупная жемчужина, полсостояния. Это положил все в кошель, хранил себя на груди. Это были его дары. Мессии. Они вышли. И слуга писал письма, отсылал с гонцами при первой возможности отцу, Как идут дела? Дела шли неплохо. Но у этого волхва была проблема. Он не мог просто наблюдать, спокойно наблюдать страдания людей. Он сразу себя чувствовал обязан что-то сделать. У него была слабость такая. Вот такой очень добрый человек, мягкий. И знаете, такие добрые, мягкие люди, они не очень тверды бывают, чтобы достичь цели. Как вот другие, знаете, они могут проламываться просто. Вот он не был таким, который мог бы проломиться в своей цели. И слуга это видел, его мягкость, покладистость. А у них цель, нужно прийти к Мессии, преодолеть все препятствия, закрывать глаза на многие вещи, которые происходят вокруг. И вот они подошли к пустыне. Нужно пересечь пустыню, у них едва-едва было запасов с собой. Но тут человек, перешедший пустыню с той стороны, практически уже умирал от жажды. Какой-то старик причем. И слуга сказал, нам нужно торопиться, этот старик, он и так умрет, ну какая разница. Но этот волх не мог уходить. Человек умирает, я не могу уйти. И он знал, как лечить, он был ученый, богатый человек, образованный. Он стал ухаживать этим стариком, и старик пришел в себя и спросил, кто вы, что. Сказал, мы, у нас миссия, мы идем делать дары. Явится аватар практически. А он сказал, куда вы идете? Ну, мы идем туда и туда. Нет, в наших писаниях сказано, что он родится в Вифлееме, не в Иерусалиме. В Иерусалиме будет его миссия. Идите в Вифлеем, в Вифлеем. Так он получил правильное направление, Вифлеем. И он оставил все свои запасы ему, этому старику, чтобы он еще мог несколько дней прожить, прийти в себя, поправиться. Слуга сказал, господин, что ты делаешь? У нас больше нет ничего. Как теперь мы перейдем в пустыню? Мы тут потеряли много дней уже. Все караваны ушли, мы их точно не догоним. А теперь у нас нет ничего, даже воды. Он достал кристалл. Сказал, ну продай. Продай, купи караван. Мы перейдем. С ума сошел. И он писал письмо отцу, что непонятно, что делает вообще. Он свои дары раздает куда-нибудь налево и направо. Он для мессии должен это все. А он забывает о своей цели. И они пересекают пустыню. Они приходят в Вифлеем. И в то время Ирод, он избивает младенцев. Он знает тоже, что мессия пришел. Потому что волхвы пришли, звезда появилась. Так много подтверждений. Он говорит, никакого мессии, я тут царь, я тут бог. Он как Камса действует, точь-в-точь. Он приказывает забить всех младенцев. Год-два от роду всех, на всякий случай. Чтобы никакого мессии с корнем выдрать. Все это. И в Вифлееме люди прячутся. Поэтому этот волк, он стучит туда-сюда, но люди боятся открывать двери. И какая-то женщина все-таки увидела, испуганная. Он сказал, тут приходили такие люди богатые, вот как я, одетые, богатые, вот приезжали, иностранцы. Она сказала, ну, приезжали. И что они делали? Она была очень испугана, осторожна. Что за человек, он не знает. И тут солдаты врываются снова в город, они чистят все это, вооруженные мечами, там, копьями. Что детей прячут. И эта женщина боится, и там ребенок плачет у нее, крик. И ребенок выдает себя. И солдаты слышат крик. И один человек вооруженный пытается ворваться в дом. Заходит. И тут этот человек понимает, что происходит. Они убивают детей. Он достает рубин, и слуга берется за голову. Ай, что он делает? Все пропало. И сказал, офицер, этого хватит? Тут нет никого, я здесь был. Тут все чисто. И протягивает ему этот рубин. Хорошо, он уходит. На глазах у женщины он делает такие вещи. И женщина открывает ему, приходили эти люди. И это было там, там, там он родился. Пойдем, я покажу тебе. И они приходят в этот хлев, где родился Иисус. И этот человек чувствует, ну, знаете, он медитирует на Мессию. Он настолько искренний, что он чувствует, что Мессия явился действительно факт. И его желание усиливается. Это как подтверждение, найти его. Куда они ушли? Похоже, что ушли в Египет, точно не знает никто. Все вокруг опасно. Но может Египет. Но Египет это не близкий свет. И слуга, он пишет письма. Все, мы никогда не вернемся. Этот сумасшедший, он идет вперед. Он уже ни о чем не думает. Ни о прошлом, ни о будущем. не о своем положении, не о своих деньгах, он на все готов. И более того, уже полсостояния потратили зря, просто выкинул на ветер. Осталась эта жемчужина, но он ее тоже кому-нибудь отдаст, это точно по дороге. И какой смысл, куда мы идем, я не знаю просто. И тогда, когда они долго-долго скитались, наконец человек понял, мы не найдем его так. Нет. Нужно идти в Иерусалим. Миссия в Иерусалим, будем ждать там. Он придет сам в Иерусалим. Они двинулись в Иерусалим, и за день пути до города на них напали разбойники. Какая-то нищета, которая жила вне города. И они промышляли разбоем, такие простые, знаете, люди. Они бросились на них, тащили с лошадей, отобрали все вещи и убежали. И кошелек этот жемчужный тоже. А этот человек кричал, отдайте, и бежал за ними, отдайте, это мои богатства, мне нужно это, у меня серьезное задание, миссия у меня. И он бежал за ними, и пришел в их племя со слугой. Атаманша была женщина там одна. Она видела богатый, приличный человек, образованный, ограбили его. Она сказала, хорошо, не волнуйся, я отдам тебе то, что тебе принадлежит, но у меня просьба, мой сын, ему 19 лет, он слепнет. Я вижу, ты образованный, должен быть, умеешь лечить. Это слабость этого волхва, тем более. Он видит слепого юношу, который слепнет, у него начинаются проблемы внутренние. Борьба с чувствами, как же моя цель и прочее, все постоянно думает об этом, тем не менее не может отказать. И начинает лечить его. Слуге говорит, приходи завтра, завтра мы продолжим путь. Сколько можно, это надоело уже, это уже тянется завтра годами, мы никогда не вернемся, все это глупо. Понимаешь, что это глупо, то, что ты делаешь, так мы никогда не придем и не добьемся своей цели. Ты там остановишься, тут остановишься, там делаешь добро, сам делаешь добро. Ты по мелочам себя растрачиваешь. Мы бы давно уже исполнили миссию. Слуга бунтует. Пошел вон, сказал слуге. Приходи завтра, я тебе сказал. Ушел. И он стал что-то делать, лечить, но и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. И через 2 недели, через 2 месяца. Почти никакого результата. Очень сложно. Но он надеется продолжать лечить. И к нему уже приходят, знаете, все там. На перевязки, он уже все и задрал свою одежду на повязки. Он уже сам в лохмотьях ходит, как он, как они, такой же стал нищим внешне. И однажды опять они там на кого-то напали, кого-то ограбили, их там порезали немного, раненые пришли на перевязку к нему. И он гневается. Как вы живете, люди? Что же это за жизнь такая? Вы что, не можете вспахать землю, посадить зерно? Он так начинает кричать, учить их. Они говорят, мы не умеем, действительно, не можем. Научи. И слуга видит, ну все понятно. И человек чувствует, что от него зависит так много людей. Они остаются там на год, он сказал слуге. Мы посадим урожай на год. Но проходит 30 лет. Практически вся жизнь прошла там, в этом таборе нищих людей. И затем какой-то человек бежит и говорит, тут ищут с именем, тебя, кажется, ищут. Кто-то спрашивает, там караван идет, и тебя спрашивают, твое имя слышал, тебя ищут. Это волхва. И они встречаются. Его друг детства, тоже богатый человек, знал его отца из того окружения, с его родины. О, ты здесь. Ты здесь 30 лет живешь. Вот с этой нищетой. Так он говорит при всех. С этой нищетой, с этим сбродом. Говорит, посмотри, это мой караван. Там золото, серебро, ковры. Рядом дочь взрослая сидит красивая. И ты 30 лет живешь с этим сбродом. Знал бы твой отец. Он бы не мог умереть спокойно. И так человек понял, что он прожил жизнь напрасно. Отец умер. Богатств практически никаких нет. Миссию он свою тоже не выполнил. И если этот мессия неизвестная, жизнь подходит к концу. Он понял, что все потеряно, и умирать он будет здесь. Так, они расстаются, но этот волк совершенно падает духом. Он очень быстро старится. Какие-то болезни начинают приходить тут же. Он теряет веру, замыкается, и слуге говорит, слуга, ты свободен. Отец обещал тебе свободу. Отец умер. Ты свободен. Я тебя больше не держу. «Посмотрите на этого идиота», — сказал слуга. «Всю жизнь я ему служил, а теперь я свободен, понимаете?» «Как ты можешь выгонять меня?» — он сказал. Но он стал кричать и ругать его специально, чтобы он ушел. Стал говорить ему обидные слова. «На самом деле, ты никогда мне не служил. Ты всегда мне только надоедал и конючил своими желаниями. У тебя просто были постоянные мотивы. Ты никогда не думал о Мессии. Ты никогда не помогал мне в моем деле, на самом деле. Так что пошел вон». Слуга обиженный ушел. Они пошли в Иерусалим. Несколько человек. Этот слепец тоже. И когда он пришел в Иерусалим, он увидел тысячи людей. Там такой шум, там переполох. Мессия здесь. Мы же это искали всю жизнь. Мы ради этого все делали. А? Мой хозяин ничего не знает. Я должен вернуться, он сказал другим. Я должен сказать хозяину. И он тут же ушел обратно. Но там все кричат: «Мессия, смотрите, слепые видят, хромые ходят, и чудеса всякие. Мертвые оживают». Доказательство. Человек от Бога. Иерусалим. Он возвращается снова и говорит: «Мессия в Иерусалиме, пошли. Пойдем, продолжим свой путь». «Нет никакого Мессии», — сказал человек. «Жизнь моя кончена. Я даже не знаю, где эти богатства, все 30 лет прошло. Где это мое состояние?» Но атаман сказала: «Я сохранила. Я не тратила эти деньги. Я знала, что тебе это может пригодиться. Я помнила, что у тебя есть какая-то миссия». Она дала ему этот кошель с жемчужиной. И он снова встрепенулся. Встал на ноги. Взял какую-то палку. И они заковыляли туда, к Иерусалиму. Но уже прошло несколько дней. Он, как всегда, опаздывает. Приходят опять толпы людей, но уже идут на Голгофу. Он пытается понять, что происходит, что происходит. И люди говорят, что происходит. Они пригорели к распятию. Он не может ушам своим поверить. Как это так? Мессия, царь, освободитель. Как это возможно вообще такое? И тогда он вдруг его озаряет. Такая сила озаряет его. Он говорит: «Теперь я понимаю, в чем план Господа, в чем моя миссия. Я выкуплю его жизнь. Теперь понятно. Теперь все понятно мне стало, для чего я жил все это время. Я выкуплю его жизнь». Так бывает. И он тоже на эту Голгофу идет. Расталкивает теперь всех. По головам старается идти. Слуга помогает ему. И старые люди. Не так просто в этой толпе. Их толкают и топчут. И серьезная борьба. И он старается успеть. И молотки стучат уже. «Нет, я сниму с креста его». И тут голос женский. Его имя кричит. Серьезная проблема в голосе. Серьезная. Отчаяние. Поворачивается эта молодая красавица, дочь друга. «Помоги мне, помоги». Отец потерял состояние. Не мог отдать долги, его убили. А меня в рабство забирают. Пожизненное рабство. Фью, проблема какая. Тут проблема, и там проблема. Эта проблема ближе, прямо перед глазами. И он опять, и слуга опять сползает по стенке. Все кончено. И я знаю его, он всю жизнь так жил. Мы пропали. И он достает жемчужину, некогда думать. «Капитан, этого хватит?» «Уф, этого хватит». Свободно. И убегает куда-то. Теперь он просто сидит на земле. С опущенной головой. И понимает все. Можно больше не продолжать существование. Сколько сидит, не знает. Но он услышит громкий голос. «О Боже, зачем ты оставил меня?» И там такой гром начался, молния. Дождь пошел. Он услышал голос Иисуса. Больше ничего не видел. Никогда. Услышав голос, он сказал: «Это был Мессия». Он узнал его по голосу. Они возвращаются к себе в племя, уже в родное. Но он даже не дошел до племени, он умер, этот человек, на руках у слуги. Но прямо перед самой смертью он широко открыл глаза, увидел, что перед ним стоит Иисус. и говорит ему: «Я принял все твои дары». «Как? Никогда такого не было. Я тебя никогда даже не видел. Я только твой голос услышал уже на кресте. Я ничего не сделал для тебя. Но ведь ты это сделал для моих младших братьев. Значит, ты для меня это сделал». И он хватает слугу за плечи, трясет и говорит: «Я нашел Мессию. Я увидел его». Смысл тот же самый, что есть в этом стихе. Ты думаешь о благе других, и я думаю о том же самом. Поэтому я доволен. Поэтому ты так служишь мне. Поэтому я перед тобой. Поэтому Прабхупада говорит: мы можем жить ради других людей. И иногда нам кажется, нужно именно непосредственно гуру лично служить. Это хорошо. Никто от этого не откажется. Но вот здесь описывается истинная, истинная суть миссии. Прабхупада, он требовал, чтобы ученики проповедовали. Первая поездка во Вриндаван. И мы все русские. Всем так понравился Вриндаван. Никто не захотел уезжать оттуда. Все стали продлевать визы, стараться, ну, уже говорить об этом. Будем продлевать визы, поедем в Хардвар, в Гималайи, потом в Джиганатапури, потом туда, потом сюда, потом еще год во Вриндаване поживем, потом вернемся в Россию, может быть. Что-то такое стало происходить. Этот слух дошел до Гопал Кришны Госвами. Он был наш GBC в то время, в России. На следующий же день, с утра, я помню, как он пошел по ашрамам, открывает двери везде. Немедленно в аэропорт всем. Всем в Россию. Все обратно. Проповедовать. Миссия. Всем. Всем обратно. Никто не остается в Вриндаване. Никто. Всех выгонял. Никого не оставлял. Я в прошлом году был там. Мне нужен был отдых. Мне нужно было время. Я приехал в Вриндаван. Он увидел меня. Я был лично с вами. Уже прошла неделя, я все в Вриндаване. Он подошел, спросил: «Надолго ты здесь?» Я понимал, что он спрашивает. Говорю: «Махарадж, 2 месяца. 2 месяца. Нужно 2 месяца». Он тихо ушел. Ничего не сказал. Канамарун говорит: «Всем на марафон! Всем идти! Распространяйте книги Прабхупады!» Сейчас месяц Джаянти, сейчас Кришна рассказывает Бхагавадгиту, нужно устроить классы по Бхагавадгите, кто-то говорит: «Махарадж, помогите нам в этом». «Вы пойдете на марафон?» — он спросил. «Всем на марафон, всем распространять, всем проповедовать. Нечего сидеть во Вриндаване», — он говорит. «Всем проповедовать. Самадхи потом. Работайте сейчас. Нужно принести благо миру». Прабхупада приносит благо миру. Мы слуги. Но если Прабхупада думает о благе всех, и мы выполняем его волю, Прабхупада будет доволен. «Нечего сидеть во Вриндаване», — говорится. «Идите и распространяйте». Прабхупада будет доволен. Господь Чайтанья будет доволен. Кришна будет доволен. Что же нужно будет еще? Иногда Прабхупада говорит: в одном случае, если вы просто даете себе миссии, в конце жизни Господь Чайтанья сам придет забрать вас. Сам лично спустится таким преданным. Акбар Бирбал. Акбар — это мусульманский падишах. А Бирбал — его советник индус. И там очень интересная история. Они говорили, Акбар, он немного иногда шутит над религией Бирбала, что поклоняется Кришне, хотя он на самом деле преданным был, стал Акбар. «Почему твой бог, Бирбал, приходит защищать своих преданных?» Это очень странно. Например, если я кого-то хочу защитить, я пошлю туда слуг. Даже падишах. Зачем ему самому падишаху? Представь, смешно было бы, да, если бы я сам ходил бы по городу и всех бы защищал своих подданных. А твой бог, он к каждому приходит защищать. Странно все это. И он стал объяснять: ну это даже как отец-сын, отец сам защищает сына и прочее. Нет, я понимаю, отец-сын, но он верховный, большая власть, у него неограниченное количество слуг, вся энергия ему служит. Зачем ему самому спускаться, опять же? Бессмыслица. И они спорили, он сказал: «Я тебе докажу, Акбар, это. Если не докажешь, посмотри, будет плохо». И Бирбал затеял там целый спектакль. Бассейн воды был в парке, в саду дворцовом. И у Акбара был ребенок, внук, мальчик, такой прелестный мальчик. Акбар был очень привязан к нему. И Бирбал заказал куклу. Точь-в-точь, чтобы сделали, как этот внук. Я со слугами поговорил, что нужно делать. И слуга однажды вышел с руками, на руках, держа эту куклу, внука. И Акбар заметил в окно, что внук вышел погулять. И стал смотреть, как внук гуляет, как с ним ходят слуги. И слуга наклонился над бассейном, показать ему что-то в воде, и бульк, упал туда внук. В бассейн, вниз головой. В воду. Ребенок. Акбар, в окно. На ходу уже саблю сбросил, шлем, все уже, халат. Так, быстро. И в бассейн. Я достал, о, кукла. Разыграли. Бирбал, твои шутки. Вот я вам и доказал, Акбар. Почему вы это сделали? Так много слуг было перед вами. Полный сад был слуг. Почему сами это сделали? Это же мой внук, Бирбал. Ты что, не понимаешь? Нет, нет, вот так же и Господь чувствует такие же чувства. Нарсимхадев сам чувствует. Прохлад мой преданный приходит. Эту историю мы слышали во Вриндаване. 3 лекции подряд. Приходил следующий проповедник, и опять говорил это самое. Приходил следующий проповедник, и опять рассказывает. Все по-разному. Все слушали, все уже смеялись, знали, будет эта история. Что там были стихи созвучные с этой темой. И все как-то применяли эту историю. Сейчас я тоже вспомнил. Так вот он, путь здесь он указывается. Через миссию. Он должен научиться понимать волю гуру, находясь в этом мире, исполняя свой долг, обязанности. На любом уровне мы можем жить добродетели, поднимаясь к Кришне, продвигаясь к Кришне. Это путь совершенства. Все эти люди считаются освобожденными. Хотя еще не внешне могут не проявлять признаков освобождения. Все, кто занят в этом процессе и двигается к этому направлению, все считаются освобожденными. Не пройдет и секунды по исчислению духовного мира, как мы будем все там. Хари Кришна. Да, Прабхупада говорит, да, почему нет? Вы думаете, слово вечное? Почему применять слово вечное? Потому что у человека у самого нет такой возможности освободиться. Никогда. Сравнивается. Человек падает в слепой колодец, сухой колодец. Он обречен. Он собственными силами никогда не сможет убраться. Можно сказать, что он нитья бадха, вечно обусловлено. Все. Обреченный человек. Правда? Можно применить это слово. Но, если сбросить веревку, нитья сита, появляется возможность. Только в этом случае. Но причины в колодце нет ни одной, чтобы он освободился. Никогда. Такой причины не будет. Только если извне это произойдет. Поэтому так говорят. Нитья бадха. Никогда не освободится сам. Никогда. Гуру бросает веревку. И еще нужно научить держаться за веревку. Еще этому нужно учить. И когда он поднимается, он смотрит, нити ситха, он никогда не падает. Должны спрашивать, чтобы все слышали вопрос. Мы об этом и говорим, что нужно показать веревку, научить держаться за веревку. Мы об этом и говорим. Как научиться оказывать почтение другим, как это делать? Это же очень просто, это этикет. Почтение означает ванча, калпа, турбьяча, крипасиндубьяча, патитанам, паванья, пьешна, пьевана, манамага. Мы кланяемся вайшнавам при встрече. Можете делать полный поклон, если хотите, а можете просто делать пранаму, в таком, выражая дух служения вайшнавам. Это есть почтение. Готовность служить друг другу, помогать друг другу. Это есть дух служения. И с формального отношения он становится реальным, мы начинаем и на деле служить друг другу, помогать. Это и есть почтение. Если мы кого-то не почитаем, то прежде всего мы никогда не хотим ему служить, правда? Такая сила появляется внутри. Для этого человека никогда ничего не хочу делать. Очень тяжело переступить этот порог. Значит, я утратил почтение к этой личности. Что такое счастье, что чувствует человек при этом? Счастье – это состояние души, вечное состояние души. То есть причина для счастья – это сама душа и объект ее взаимоотношений – Кришна. Он источник счастья. Также счастье в материальном мире, реальное счастье, можно ощутить в гуне благости. В гуне благости. Например, Кришна говорит, пища. Есть пища горькая, соленая, кислая, там страсти есть, пища безвкусная, разложенная в невежестве, а есть пища, дающая радость сердцу. Благости. Вот так определяется благость. То есть радость сердцу. Язык может испытывать вкус, желудок может испытывать комфорт, но радость сердца дает пищу благости. И когда вы едите, ощущая счастье в сердце, то вы едите в благости. Но вы должны заметить, что как только мы начинаем переедать, это счастье уходит, и приходит жажда наполнить желудок, ощутить комфорт полноты желудка, это уже страсть. Отметьте такой момент. Просто пытайтесь различить этот момент. Когда мы едим просад, хороший просад, есть такой опыт, да? Мы едим просад, и мы чувствуем большую радость, правда? Но если мы начинаем всегда переедать, мы можем утратить это. Сначала это хорошо, есть как можно больше. Прабхупада готовил просад и дал наставление ученикам, сам готовил. Ешьте как можно больше, что просад очищает. Они наедались до ушей, и Прабхупада их кормил сам, подкладывал, не давал им. Он давал, полностью напихивал их битком. Очень плотно они всегда ели. И остро давал им, чтобы они могли переваривать все это, активизировать. И они были очень энтузиастичны благодаря этому просаду. Серьезный, сильный энтузиазм имели в служении. Правда, он говорил, как можно больше ешьте. И потом они так привыкли к этому вкусу, так стали есть, что стали толстеть, лосниться, стали более ленивыми уже выглядеть. И Прабхупада сказал, ешьте как можно меньше. Они так подумали, сказали, с вами же. Вы раньше говорили, как можно больше, теперь как можно меньше. Мы не знаем, какому настроению следовать, тому или другому. Говорит, мошенники. Когда я говорил, есть больше, вы не спрашивали меня ни о чем. Прабхупада однажды уезжал куда-то из Америки. И Тамал Кришна Госвами провожал его, и Брамананда с вами провожал. Брамананда с вами, знаете, он такой полный. И Прабхупада постоянно Брамананда с вами. И сказал Тамал Кришна Госвами, ты должен стать таким же, как Брамананда. И уехал. Приехал через месяц. Тамал Кришна Госвами не встречал его. А где Тамал Кришна? Он болеет, Прабхупада. Что с ним? Он стал есть 3 раза в день, и сейчас и болеет. Вы сказали ему стать таким, как Брамананда, он стал есть 3 раза в день, и сейчас не может встать с постели. Я ему сказал проповедовать, как Брамананда. Понимаете, что счастье в гуне благости, оно регулированное аскезой всегда. Всегда. Не думайте, что счастье нет никакой аскезы больше. Нет, счастье в гуне благости всегда регулируемое аскезой, ограничениями. И тогда постепенно можем развить это чувство счастья, благости в сердце, способность ощущать настоящее истинное счастье, в благости это возможно. Что чувствует человек, описывается в Бхагавадгите. Я не буду говорить никаких подробностей, достаточно будет этого. Он чувствует истинный вкус, истинный цвет, истинную форму, истинный звук, истинное касание. И мысли, которые у него двигаются, эти процессы мыслительные в голове, приносят ему также радость. Все чувства становятся проводниками благости. Это счастье называется. Гуни благости. Очищаясь дальше, он становится трансцендентным. И человека пронизывает Брахман, все его существо. Даже это физическое тело. Оно уже больше не считается материальным с этого момента. На что обращать внимание в первую очередь для выбора духовного учителя? Шикша. Шикша – наставление означает. Мы должны научиться этому выбору. Чья шикша? Откуда исходит шикша? От многих преданных. Наставление. Шикша – это наставление Кришны. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам – наша философия. Шикша – самое главное, передача знания. Все мы получаем шикшу и передаем шикшу. Все до единого. В каком-то смысле мы все шикша-гуру. Но есть разница. Есть неопытные шикша-гуру. Они называются ватма-прадашика-гуру. Указывающий путь, еще не квалифицированный помочь, дать какие-то наставления. Более глубокий. Шикша-гуру подразумевает, что есть уже опыт, и человек может вести наставлениями, поднимать людей до какого-то уровня. И дикша он связывает с Богом, дает дикшу. Но и дикша-гуру также шикша-гуру. Шикша главное, не дикша главное, а шикша главное. Дикша, она связывает с Богом, да, но для чего? Чтобы снова слушать, продолжать шикшу. Поэтому всегда остается главным шикша-гуру. Дикша это тоже шикша-гуру. И если мы хотим выбирать гуру, значит выбирайте на слух. Нужно слушать. Вы слушаете и чувствуете, вот, у меня приходит сильная вера, когда слушаю вот эту личность, этого духовного учителя. У меня возникает сильное желание следовать тому, что он говорит. Я абсолютно верю во все, что он скажет. У меня просыпаются такие чувства доверия. Это шикша. Я получаю шикшу, означает. Таков выбор, это лучше на слух. Кроме того, затем требуется определенное личное отношение. Знать так же, как личность. Ученики интересуются этим. Как гуру живет, там, как он, что он ест, как он в личных отношениях себя ведет. У них бывают разные характеры, разные темпераменты, поэтому здесь также может быть разный выбор. Они разные. Гопал Кришна Госвами, например, один, он такой, в общении он уникальный просто. Рагнисута Прабху другой, он очень прямой в общении, и можно получить по носу. Это характер его, характер Баларамы, можно сказать. И выбирайте, если вам нравится Рагнисута Прабху, он прямой, все сразу скажет, необходимые вещи. Есть люди, которые именно выбирают такой тип взаимоотношений. Гопал Кришна Госвами, он навык ученикам обращается и прочее. Ну, по-разному бывает. Учит в такой культуре, в другой немножко культуре. Они разные. Ниранджан с вами также очень интеллигентного такого типа. Так, мы говорим о личностной стороне, которая не является Бхагавата-дхармой. Нет, нет, нет. Бхагавата-дхарма – это шикша. В этом смысле они все на одном уровне. Но их могут быть темперамент и характер, и настроение отличаться. Это не Бхагавата-дхарма, это не имеет абсолютную природу. Это не имеет большого значения, особого. Это можно выбирать любого гуру. Все они квалифицированы. Но это же вопрос как бы вкуса также, что касается личности. Но главное все же, это шикша. Я не знаю, меня не было давно в Санкт-Петербурге. Не знаю сейчас. Может быть, я еще увижу его. Да, да, он ходил. Практически как каждый день приходил в храм на Бхагаватам. Он недалеко жил там. Он приходил. Ему очень нравились лекции. Так все было к лучшему. Не знаю, что сейчас. Там много перемен. Не знаю, посмотрим. На стопах вы имеете в виду? Я не знаю подробно. Я спрашивал у кого-то, но никто не мог дать еще информацию. Я думаю, что я спрошу Джапатаки Махараджа. Я думаю, что он должен знать это. У меня есть с собой изображение лотосных стоп Господа Чайтаньи. Но я не знаю, что точно означают многие атрибуты, почему они там. Там есть туласи, там есть чакры, там есть трикала, есть лотос, роза, мандала. Много благоприятных знаков. Но почему именно эти знаки, я не знаю объяснений. Я у кого-то спрашивал, но не было объяснений. В каких разделах это пишется, я тоже не знаю. Я надеюсь, что Джапатака Махарадж знает эти тонкости. Бывший сосед лишился работы, стал выпивать, полная апатия. В беседах согласен, что есть Бог, душа. Как скоро можно открыть ему мантру Хари Кришна? Лучше дать сначала философию или сразу молитву. Она ведь имеет очистительную, спасительную силу. Да, мантра, безусловно, она поднимает человека, если он держится за нее. Если не держится, это самая веревка, за ней нужно держаться. Держаться означает, как многие здесь повторяют один круг мантры, каждый день. Но каждый день, верно? Это уже мы держимся за веревку. А если кто-то повторяет даже 16 сегодня, а завтра ни одного, то он отпустил уже веревку. Так вот, смысл держаться за веревку, не отпускать ее. Количество кругов – это разная скорость продвижения просто. Но, во всяком случае, мы будем двигаться. Всегда. Каждый день нужно держаться. Поэтому дать мантру человеку, да, если он будет держаться за нее, поможет любому. Почему не поможет? Если он будет держаться, если он даст какой-то обет, скажем, подарит хотя бы один круг мантры, рост пойдет духовный. Начнется прогресс. Если вы сомневаетесь в этом, кормите просадом его, принесите из храма что-то, какой-то просад, впечатляющий просад, особенно с праздников. Это тоже помогает. Можете рассказать ему о мантре, поскольку вы это делаете, рассказать о своем опыте просто. Не думайте, что сейчас, в данный момент, мы все должны, можем привести в сознание Кришны. В данный момент не всех. Дорога ложка к обеду, как говорится. Сознание Кришны — это не что-то дешевое, поэтому Кришну устраивает так, что когда человек, когда хочет его вернуть, сознание Кришны, движение в духовную жизнь, то Кришна устраивает его жизнь так, что для него сознание Кришны становится единственной надеждой, спасением. Он устраивает именно такую ситуацию. Чтобы он это смог ценить потом оставшиеся годы, что он в сознании Кришны. При всех трудностях он в сознании Кришны. Важно быть в сознании Кришны, он думает. Кришна обычно вот так милость проливает. Он сокрушается на всю жизнь. Почему я так поздно пришел в сознание Кришны? Почему раньше не пришел в сознание Кришны? Столько времени потерял. И это очень серьезно он принимает, видите? А так прийти, уйти... Рассказать можете о чем хотите ему. Не означает, что даете ему мантру. Просто рассказывайте ему о мантре, что она помогает, и все. Если он хочет, он может повторять. Многие люди опускаются вниз. Какие-то можно подхватить, какие-то остановить, какие-то нельзя остановить. На каком-то уровне уже процесс может быть необратимый, Прабхупад говорил. Он отметил это в Америке. Что все-таки некоторых людей, он сказал, наркотики испортили необратимо. В этой жизни поздно уже все. Невозможно что-то с ними сделать. Они деградировали настолько, что сознание, конечно, невозможно им привить. Это тоже возможно. Тоже такое бывает. Я знал одного наркомана, он привлек сознание Кришны, но он не мог. Знаете, это такая привязанность. Он срывался, в конце концов он умер. Так он закончил это существование. По воле Кришны, очевидно. Кришна понимал, что он не сможет в этой жизни. Ему нужно сменить тело. Нужно сменить тело этому человеку. Это сказал Шанкарачарья, если у нас еще одно чувство было бы подобное сексуальному, невозможно, невозможно было бы. Никакая духовная жизнь, никакой прогресс вообще был бы немыслим. И вот наркотик, это как раз то самое практически. По своей силе не меньше. Это дело невозможно для многих людей. Иногда ко мне обращаются такие наркоманы и говорят об этой трудности преданные. Я им говорю сразу, это очень трудно. Это очень-очень трудно. Но если вы хотите все-таки, чтобы это сделать, отказаться, встать на духовный путь, вы должны молиться Кришне очень серьезно. Я вам обычно правду говорю. Алкоголизм то же самое. Знаете, когда человек полностью пропивает все это, что можно сделать с ним? Как вы можете дать ему сознание Кришны? То есть осознание этих вещей. Это нужно какое-то понимание, какой-то разум должен быть. Один человек приходил на программу, послушал лекцию, он подошел и говорит, знаете, есть Бог, а есть черт. Вот это его понимание религии было. На таком уровне, как вы можете ему объяснить что-то? Его религия заключается в том, что есть Бог, есть черт. Все. Очень просто. Очень простые формы религии. Поэтому в ведической культуре есть многобожие. Потому что далеко не все могут прийти к сознанию Кришны. Говорится, он должен жить аскезу прошлой жизни, он должен много совершать благочестивых поступков, он тысячи жизней должен совершать усилия, а потом он приходит и повторяет просто Хари Кришна. Господь Читания, безусловно, очень могущественный. Но мы должны соизмерять также свои возможности. Если мы будем связываться с людьми, которые постоянно в падшем состоянии, скорее всего, они нас утянут с собой, чем их поднимем. На уровне сознания Кришны. Поэтому мы должны быть также осторожны. Были у нас тюремные программы, программы с наркоманами и так далее. И все преданные говорили, лучше не соприкасаться с этим близко. С этим миром преступников, с этим миром наркоманов. Лучше близко не соприкасаться. Но кто-то может. Христос сидел с пьяницами и блудницами. Говорит, врач нужен среди больных. Его осуждали, потому что не могли поверить, как он находится с ними и не сгрязняется. Он станет таким же. Компрометирует себя. Но в данном случае на него это не влияло. Я думаю, что на нас это повлияет. Если мы слишком близко общаться с людьми, очень падшими. Не старайтесь носить кого-то на руках. Нет. Он должен идти сам. Человек должен ходить сам. Мы не предлагаем Кришне неходячих трупов. Мы должны привести здорового, нормального человека туда, сознающего, благости хотя бы. Сам должен двигаться. Не может, хорошо, в следующей жизни ешь просад. Приходи, ешь просад, все. В следующей жизни продолжишь. Иначе мы начнем нянчиться, у нас будет благотворительная организация материальная. Пропада Сипари Сигал. В храме никаких больниц и таких вещей не должно быть. Вы, может быть, знаете средства от рака, кто-то заразил ему, так с вызовом. Он сказал, конечно, знаю. Нужно повторять Харе Кришна. Все привязанности к телу уйдут. Вы получаете духовное тело, получаете духовный мир и никакого рака. Мы не думаем, что каждый сейчас придет сюда. И мы тут сделаем больницу, профилакторий против, для наркоманов, для алкоголиков, для преступников. Представьте, что такое будет это движение сознания Кришны. Пропагандист говорит, нет, это для здоровых людей, разумных, здоровых людей –